русского общения.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает празднование памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. В начале часа прозвучит архивная запись слова на этот праздник и на воскресное евангельское чтение об исцелении 10 прокаженных одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы, протоиерея Василия Изюмского. Программу продолжит первая часть интервью писательницы Екатерины Игоревны Каликинской с внучатой племянницей святителя Луки, воина Есенецкого, архиепископа Крымского. Завершит час проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево, Москве, посвященная разбору тропаря святителю и чудотворцу Николаю. Дорогие братья и сестры, на протяжении нескольких эфиров радио «Радонеж» знакомила вас с записями проповедей и бесед одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Василия Изюмского, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы под Москвой. Сегодня мы предлагаем вам послушать слово на воскресное евангельское чтение об исцелении 10 прокаженных и в память святителя и чудотворца Николая.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Поскольку сегодня, дорогие братья и сестры, у нас с вами особый день, в том смысле, память и празднование святителю Николаю Чудотворцу. Как хорошо, сколько благодати сегодня преподает нам Господь наш Иисус Христос из страниц священной Его даже Евангелия. Первое Евангелие мы слышали сейчас, читалось о исцелении 10 больных людей, мужей, которые просили, кричали Ему: «Иисусе, Сыне, помилуй нас!» То есть об исцелении. И, конечно, Господь, как всегда, милостив был к людям. Он своим словом исцелял, даже не прикасаясь никому. А были они прокаженные страшной болезнью. К ним страшно было подходить, собственно говоря. Они не подходили поэтому, а на расстоянии только кричали Ему: «Иисусе, Сыне, помилуй нас!» Они верили в Него, что Он даже скажет слово, и они будут исцелены. На самом деле, их вера действительно сделала чудеса. Потому что, когда они просили об этом исцелении, просили, Он им сказал, подошедшие: «Идите к священнику и покажитесь ему, что вы исцелены». Они, правда, никто не поверили так быстро по словам. Но, как мы видим по чтению Священного Евангелия, они действительно были исцелены во время всех хождения, даже исцелились Словом Господним. И представьте себе, конечно, радость была у каждого из них, 10 человек, и один из них, кстати сказать, самарянин был даже, не той веры иудейской. Он решил, что если он видит исцелен, самим Богом был, он возвратился к Иисусу Христу, в ноги поклонился ему, облизая его ноги, тем, что он такое чудо совершил над ним. Христос говорит, поднимись от меня и поблагодари Бога, то, что действительно получил исцеление, но добавил, а где же еще-то 9, которые исцелились тоже? Он знал, что 10 человек было, 10 мужей, а пришел один только. Вот это было и непонятно, как говорится, сказал бы Христу Спасителю. Но мы-то понимаем смысл этого, конечно, Евангелия, о том, что каждый человек, конечно, простой даже человек, а тем более больной, когда видит врач, исцеляет его, в данном случае благодарен всегда бывает, к врачу этому, и Бог благодарит. Но вот как мы видим, эти 10 мужей просили исцеления, они получили его. Оказалось, быть благодарным надо. Кто не знает, кто исцелил? Он послал Христа Спасителя, покажи священнику. То есть священник удостоверить должен был, что они теперь чистые. К ним можно даже прикасаться, к всем. Но они, как вы понимаете, зная свою болезнь, и боялись люди, конечно, болезнь заразиться этой страшной болезнью, проказой. Они не подходили поэтому к людям близко. Но видим, Господь все-таки чудо совершил. И вот мы также замечаем, что наш Христос Спаситель тоже заметил, что Он 10 человек послал на исцеление, а пришел к нему с благодарением только один. Что же такое? О чем это говорит на Евангелии, братья и сестры? Оно говорит нам о том, что часто мы с вами такие грешники, как те были еще 9 прокаженных, получили великую радость исцеления своей болезни. Представляете? Как не благодарить того, кто тебя исцеляет? Они забыли, то ли от радости, то ли были, не знаю, неблагодарны почему-то, они были исцелены. Но пришел только один из них и поклонился, даже тот, который не иудейки был человек, не иудеем, особенно говоря, самарянин, и он пришел благодарить самарянина, как они считают, Христа Спасителя, за это, то, что он был исцелен. Все это говорит нам о чем? Что мы, грешные люди, просим тоже всегда Бога. И просим почаще, все смело. Но я христианин, я молюсь Богу. Вот, помоги, исцели меня. И подай мне еще благо какое-либо здесь. В семейной или какое благо. Просим, с молитвой подходим, будь то дом или в церкви, просим. Но мы с вами подходим ко Христу с молитвой. С каким состоянием? Как вы подумаете? Вот эти больные люди знали и боялись подойти ко Христу. Не только ко всем людям. Даже ко Христу побоялись идти. Они знали, нельзя этого делать. А мы с вами такие бываем, спроси Господи, немножко смелыми, если с другим словом не сказать, что просим в молитве своей, помоги, Господи, как кричали они, исцели нас, Господи, помоги. Но с каким мы идем настроением своим в молитве, когда подходим к Господу, просим Его, помоги. Мы смело молимся, без всякой боязни. Просим, помоги, Господи. Знаем, что Он помогал многим, помогает до сей день, помогает. И Ты мне, Господи, помоги. Какая смелость у человека, понимаете? Кому он подходит? Вы представляете в молитве своей? Ко Христу Спасителю. Нашему Спасителю. От которого зависит наша вся жизнь. Не только исцеление болезни какой-нибудь. Вся наша жизнь от Него зависит. Он Бог, Христос Спаситель. Не только человек, Он Бога-человек. И вот представляете, что нам говорит об этом Евангелие? Как мы бываем часто недостойны ходить в молитве к Богу, как не бы недостойны подходить к Нему, и даже эти, которые 10 человек больны были. Они понимают, что нельзя подходить такими грязными, которые заразиться боялись всегда люди. Мы с вами ничего не боимся. Встаем на молитву: «Господи, помоги мне тяжело жить». Хорошуся, но тяжело каждому из нас. Вздохнет своим сердечком, может быть, и выдайте себе слезку, только помоги, Господи. Но подходим как мы к молитве своей? Со страхом каким-нибудь Божьим или нет? Кому мы подходим? Вы понимаете, когда мы подходим к молитве, к Спасителю, к Божьей Матери, к Святому кому-либо, какое должно быть у нас состояние нашего сердца, нашего понимания? Кого мы просим? Самого Христа, Бога Спасителя нашего, в молитве. И не боимся. Чего нам бояться? Он знает нас, и мы его знаем. Вот так, свои, в общем. Вот это говорит о том, сколь мы бываем с вами неблагодарны своему Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу, который действительно не впервые в жизни нас, а несколько раз исцелял и помогал, тогда, когда мы даже не просили его, но он исцелял нас, потому что мы в его всегда в руках, в его всегда памяти, и он о каждом думает, о каждом человеке. А то он и Бог. Он везде, и всегда, и всем, со всеми нами. Так, дорогие мои, вот слушая это евангельское как раз чтение, мы должны с вами понять, что мы должны быть всегда благодарны Господу нашему Иисусу Христу в том, что мы все находимся в Его руках и в Его, конечно, состоянии понимания нас, дорогие мои. Он нас понимает, как мы живем, чем мы думаем, как мы сами живем с другими родными или близкими людьми. Знает Господь всю нашу жизнь. Поэтому, зная об этом, помните, кого вы просите в своей молитве, дома или в церкви, когда действительно с каким страхом в своем душе своей мы должны подходить с молитвой к Нему. И вот когда этот страх будет в нашем сердце, все наше, как говорится, и дело души нашей, вот тогда только он услышит эту молитву. Почему? То есть здесь нужна, как прежде всего, вера в Него, вера нашего сердца, дорогие мои. И страх пред Господом нашим. Так что значит страх? Страх Божий не значит бояться Его. Да нет. Он не об этом говорит, о страхе Божьем. Это говорится о том, что мы опасаемся обидеть Христа Спасителя. Вот в чем страх должен быть. Что мы боимся действительно не быть неблагодарным Богу за то, что нам посылает исцеление, еще что-либо в жизни нашей. Мы забываем благодарить Его всегда. Просить мы просим, подай нам, Господи. А как благодарим мы, когда Его, как пришел тот один самарянин, только благодарил Его за исцеление. Об этом думаем когда-нибудь? Увы. Редко бывает, какой действительно благодарный не самарянин, как благодарный, а как мы все христиане. Благодарны бываем когда-нибудь Богу за исцеление наше, будь то болезни, или какой-нибудь случай житейский, Господь помог нам сделать все удачно в нашей жизни, про наших детей, или мы думаем все, Господь все это подает нам, это благо. И просим, и благодарим, когда Его за это, когда видим, да, исцеление подошло какое-то, хорошее, в данном случае жизнь хорошего человека, у нашего родного, близкого человека. Но каждый не благодарит Господа Бога. И Ему надо сказать, встань на колено, проси прощения Бога за все. И благодари Его за то, что ты стал здоров, там, болезнь или еще в каком виде. Вот, дорогие мои, о чем нам сегодня говорит наше Евангелие первое. Значит, будем, дорогие мои, всегда благодарны Господу нашему Иисусу Христу, так любящего нас. И мы должны своей любовью к Нему все относиться. И им иметь этот страх Божий, то есть опасение, что действительно мы забываем благодарить Господа, с которым живем мы с вами. Вот это и страх Божий. Я боюсь всегда, чтобы я забыл поблагодарить Господа за прошедший день сегодня, поблагодарить за то, что хорошее у меня было сегодня. И спал я ночь хорошо, поблагодарить. Нет, у нас это нет благодарности Богу, а только подай, Господи. Помоги, Господи. Это вот мы умеем с вами. Ну вот, дорогие мои, об этом и говорит сегодня наш Евангелие. Ну, что можно сказать о втором Евангелии, которое здесь читалось, в честь и память святителя нас Христова Николая Чудотворца? Что можно сказать? Все вы знаете, что у каждого есть, конечно, прекрасный друг, человек какой-то, друзья у нас имеется. Ну, вот это святитель Николай, это такой друг всего мира. Представьте себе, весь мир его знает. Не только мы с вами здесь, в России. Даже там, где не исповедует даже христианскую веру, и то верует в него и просит его всегда о помощи. Вот это друг, дорогие мои, общий, вселенский друг, святитель наш Николай Чудотворец. И не зря мы просим всегда его тоже о помощи. Он помогает нам, дорогие мои. И вот надо стараться помнить о том, что ведь его жизнь действительно прекрасна в смысле того, почему он, когда простой был человек, потом он принял уже сан епископский, у него был дедушка, кстати, епископ, когда он отлучался по делам всем другим, он даже оставлял его, он управлял татарской епархией моих корешей. Он любил людей, прежде всего, прихожан, те, которые наставлял дедушка на него. Всех любил, помогал им и знал, кому надо помочь. И вот это его любовь к людям до сих пор живет и в наших сердцах всех. Да, мы знаем, первым делом, когда нам плохо, беда какая-нибудь, кому мы просим? Святитель Николая. И он помогает нам, дорогие мои, до сих пор, да. Если мы с верой к нему приступаем и верим, что будет от него у нас помощь, которая нам требуется. Как хорошо иметь такого друга, который всегда тоже с тобой, когда ты просишь помочь. Помните об этом, дорогие братья и сестры, что великое заступление за нас святоугодника Николая Чудотворца, действительно, он всегда молится и всегда слышит каждого человека. Он всегда находится на земле среди нас всех и помогает нам в наших просьбах, в наших делах. Не сомневайтесь в этом. Только что без сомневайтесь. Сам начнёте сомневаться, ничего не поможет никто вам. Без сомнения верите в то, что Он всегда тоже с нами, как и Христос Спаситель. И Он помогает силой Христа Спасителя каждому, кто просит Его помощи. Не будем забывать Его, дорогие мои. Святитель Николы, моли Бога о нас. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Василия Изюмского на праздник святителя и чудотворца Николая. В эфире Православное радио «Радонеж». 7292 FM. Дорогие братья и сестры, у нашего микрофона писатель, лауреат литературной премии «Просвещение через книгу» Екатерина Игоревна Каликинская. В этом году Екатерина Игоревна побывала в Симферополе, где в течение 15 лет проживал святитель Лука, архиепископ Крымский, Войный Синецкий. На протяжении последних 15 лет своей жизни владыка Лука очень тесно общался с самой любимой, как он ее называл, своей внучкой, внучатой племянницей Майей. Сегодня прозвучит первая часть беседы Екатерины Игоревны с Майей Дмитриевной.
Майя Дмитриевна, я хотела бы спросить, как вы приехали к своему дедушке, как вы оказались вместе со святителем Лукой, всю эту историю расскажите нам с самого начала.
Так сложилась жизнь, а вернее, так угодно было Богу, что последние 15 лет земной жизни святителя мы прожили с ним в одном доме. Как мы попали туда? Значит, моя мама – дочка старшего брата владыки Владимира, то есть племянница святителя. Отечественная война застала нас на Украине, в маленьком городке Полтавской области. И вот там мы прожили последние 10 лет, если это называется, что мы прожили. Потому что в 1938 году отца репрессировали, он был директором банка. Мама до этого закончила гимназию, никогда нигде не работала. И мы остались в прямом смысле слова на улице. Но нас ночью выкинули из дома, заперли у нас под носом квартиру, которая была банковская квартира, по тем временам шикарная квартира трехкомнатная, мы остались на улице. И вот до утра, это был январь месяц, в доме стояла елка до потолка. И вот это до утра мы как-то промерзли на улице, потом старушка нас приютила. И, значит, это был 38-й год, и начались наши мытарства. Начнем с того, что никто нигде не хотел нас поселять, никого нельзя было снять жилье, потому что это семья репрессированных. И вот на другом конце города, это очень длинный городок был такой, там вдоль реки расположенный, вот на другом конце города нас старичок приютил, дал нам комнатку, в этой комнатке поставил казаночек, который топился углем, в общем, вот там вот мы жили. Мама за это время, значит, работала сторожем в медицинском училище. Ночью ночевала в нетопленной коморке, в которой крысы и мыши ходили у нее в полном смысле слова по голове. Потом она была поварихой, там было какое-то училище, табак-сырья какое-то училище. Она в 4 часа через весь город зимой должна была добираться до этого училища, чтобы к 8 часам на дровяной плите приготовить ужин студентам. Там общежитие было.
А вы с ней были в это время?
А мы вместе были. Мы остались с мамой вдвоем, да. На ногах у мамы были папины валенки без подошв. Вместо подошв она наматывала тряпки на ноги, чтобы можно было как-то дойти. И вот уходила с утра до позднего вечера в эту свою кухню. А я оставалась одна.
Среди мышей и крыс.
Нет, в этой комнатке не было ни мышей, ни крыс. Был только очень хороший старичок-хозяин, который, когда мама дежурила ночью, он с утра будил меня в школу. Дай Бог светлой памяти, ему мир праху, как говорят, очень хороший был старичок. Ну, короче говоря, потом началась война, и с 41 по 43 год мы были в оккупации, голод, холод, разруха, ели последнее время не пшенную кашу, а кашу из проса. То есть не молоченое пшено, это молоченое просо, а ели без ничего эту кашу. И почему-то свечками смазывали, не знаю, где брали эти свечки, смазывали сковородку, и картошку с кожурой натирали без ничего и жарили на этой сковородке. И вот в 43-м году, когда освободили Украину, освободили Киев, мы получаем письмо от дяди. А дядя мы только знали, что он в очередной ссылке, больше ничего не знает. И вот он нас нашел. Нашел через свою сестру Викторию Феликсовну, которая под Киевом, она так и жила там все время. И вот, значит, он пишет, что я с удовольствием пригласил бы вас к себе. Но дело в том, что сейчас переводят епископ очень часто с места на место. Я в любой момент жду другого назначения. Ну, так прошло еще некоторое время. И, наконец, он прислал письмо владыка, что я получил назначение в Симферополь, весь Крым, моя епархия. И, значит, как только я перееду в Крым, я приглашу вас к себе. И вот так вот мы, значит, таким образом мы связались. А он нашел через сестру. Да, и пока мы к нему не приехали в Симферополе, он присылал деньги, часто писал нам, причем писал: «Вера, купи молока, яиц, купи пуд муки». И не только для внучки, но и для себя. Но его хватало даже на такие мелочи. Меня этот пуд муки сразил. Купи пуд муки.
А меня удивило, как он, ну, не удивило, ну, тронуло, как он написал: «Дорогая моя страдалица Вера». Вера.
Да, 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 я вот у вас прочитала, да, «Дорогая моя страдалица Вера». Да. А дело в том, что мама воспитывалась в семье отца и матери владыки. Потому что вот его старший брат, отец моей мамы, он рано разошелся с женой, жена забрала сына, а мама моя осталась с отцом и с его родителями. И, естественно, был контактировал так или иначе, когда владыка там оказывался между ссылками. И мама уважала своего отца, который очень рано, он в 62 года умер. И потом эту любовь с отца перенесла на дядечку, как мы говорили. Вот, перенесла на дядю. И вот, значит, мы собрались ехать в Крым. Ой, для того, чтобы ехать, станция была, ну, километров за 20, наверное, от этого городка, железная дорога была. Но мама все это организовала, все это переезды, все, причем мы привезли два громадных зеркала. Трюмо было еще с квартиры родителей владыки. Одно зеркало такое было большое сверху, вот он подзеркальник, и еще зеркало внизу. Вот эти зеркала привезли. Привезли качалку, которая тоже была в квартире родителей владыки. И самое интересное, что почему-то железные началки привезла, корыто железные сюда привезли.
Ну ничего же не было.
Ну и вот и собрались, значит, собрались, мы в дорогу добрали, где-то нашла этот транспорт, да. Значит, пока еще мы не знали, что приглашает на землю. Я была в пионерском лагере. И тоже километров за 20 был в лесу, был пионерский лагерь, чтобы не умереть с голоду, там по невероятному знакомству меня туда сунули, в этот лагерь. И вот в один прекрасный день мы были на речке, у нас вывели купаться, и вдруг показывается, мама идет ко мне. А добраться туда можно было только или пешком, или если, дай бог, кто-нибудь подвезет на телеге. И вот мама пришла, говорит: «Мальчик, нас дядечка приглашает к себе». Я получила письмо: «Дядечка нас приглашает к себе». Но сказать, что мы сели в поезд, это ничего не сказать, потому что штурмом брали теплушки буквально, что у нас, дай бог ему светлой памяти, какой-то мужчина нас буквально силой запихнул в эту теплушку. Ехали мы, наверное, 2 недели. Товарный вагон. 2 громадных лета было, июль месяц. С двух сторон 2 громадных двери открытые. По бокам, знаете, такие отсеки небольшие, солома. Да. Что мы ели, я не знаю. Что мы ели, ну, выбросили то, что не нужно, выбросили. Чтобы пойти в туалет, это надо было... Мама за руки меня держала, и по ходу поезда вот это можно было вот так делать свои дела. А что ели, это я сказал, что там можно было есть, я не помню. Он мог стоять, мог на каком-то полустанке, мог целый день идти, не останавливаясь этот поезд. Ну и, наконец, мы добрались все-таки до Симферополя. Вокзал представлял собой это какой-то закуточек. Мне кажется, даже это не здание было, наверное, все-таки это было здание какое-то. И почему-то дорогу в этот закуточек, забор какой-то, весь увитый цветами, эти крученые паличи, знаете, графончики такие. Вот это меня сразило. Ну и, значит, попытались выяснить, где это госпитальный один. По дороге ехали по бульвару Ленина, и опять-таки меня поразило, свели вот такие вот красные кали, да? Да. Огнем горели. Вот это вот тоже меня поразило, наверное, после войны. Ну и приехали мы в госпитальный один. Это оказался маленький домик какой-то кривой, косой. Мама говорит: «Боже, неужели архиерей может жить в таком доме?» Короче, оказалось, что это нижняя госпитальная, а нам нужна просто госпитальная. Наконец мы добрались до госпитальной. Ну что, вошли мы на 2-й этаж. Никаких там, боже, каких привратников, каких-то там кого-то, ничего. Открыли двери, вошли, постучали в комнату, вошли. Дядечка стоял спиной к письменному столу. Там есть фотографии, где видели этот письменный стол. Очевидно, сидел за столом, и когда мы вошли, он поднялся. В белом подряснике, светлый пояс. Это было ближе к вечеру, было уже время. И окно выходило так на северо-запад. И солнце заходило, лучи заходящего солнца сзади его осветили. И такое было впечатление. И что тогда мне показалось, что над ним нимб. И он такой красивый стоял, такой величественный. Сейчас молодой был, сравнительно, был 46-й год. такой статный, высокий, такой кружевная была, да, совершенно кружевная, все такие же светлые волосы, красивый был, невероятно красивый. Вот это наше было такое первое знакомство. Жил он, это его две комнаты находились на втором этаже многоквартирного жилого жаковского дома. А кто-то умный, где-то я прочитала, или кто-то сказал, короче говоря, коммуналка. И в том же коридоре, где он жил, где были его комнаты, еще жили три семьи. Совершенно чужие семьи.
Ну, это и есть коммуналка.
Коммуналка, смотрите. Да. Одна кухня на всех, крохотная, 2 на 3, наверное. Туалет, извините, во дворе, со второго этажа. Жил он один совершенно. И тут же две комнаты канцелярии были. Значит, канцелярия с утра там до 5-6 были люди, потом они уходили. Монахиня приходила днем, готовила еду, завтрак, обед, ужин. Вечером закрывала дверь и уходила. Ну, оставался один в этой коммуналке. По-моему, даже замка на дверях не было никакого. В этих двух комнатах. Ну, там комнатушку освободили, комнатушку дали нам, эту комнатушку маленькую. Ну, и тут началась, конечно, мамина подвижническая жизнь. И все надо было начинать с нуля. Отселили этих жильцов куда-то. Освободились две вот таких вот комнатки, буквально вот таких. Мы туда вселились, в эти две комнатки, прямо рядом с комнатой. С покоями владыки. Надо было проводить водопровод, надо было проводить канализацию. Вот. Отопление, конечно, печное было, водопровода не было, канализации не было, ничего не было. Надо было обустраивать заново весь быт владыки. Машины тоже не было, машину надо было. По те времена машину приобрести было. Это же никто не знает и не помнишь, чего это стоит. Ну и вот, и летом договаривались, мы ездили с мамой в Алушу, нашли две комнатки прямо почти на берегу моря, сняли эти две комнаты.
То есть он сам снимал дачу за свой счет? Не было у него?
Да какой-то мы дачи не было. Вот 4 сезона мы жили. Эта дача была ленинградских ученых. И там женщина следила за этим домом, и у них каким-то она с ними связывалась, и они сдали нам эти две комнаты. Большая веранда и две комнаты. И вот на этой веранде по вечерам, когда это уже попозже, не 46-й год, попозже был, когда приезжали его дети, мы сидели вечером на веранде, и дядечка диктовал свои воспоминания, которые потом вошли в книжку «Я полюбил страдания». Вот его секретарь Евгения Павловна записывала, а мы со слезами на глазах и с замиранием сердца слушали о его мытарствах в течение 11 лет по ссылкам и лагерям. Причем, помимо того, что поражало то, в каких он условиях жил, да еще поражало то, как он к этому относился. Он говорил, как будто он вот рассказывал, что вот Иван Иванович там был, вот там вот, вот так вот там его ставили деревянный ящик на сутки, в котором можно было только стоять, потом обливали холодной водой, тащили на очередной допрос. Никого не осуждая, ничего, совершенно спокойно констатировал факты. Вот это вот мог бы сказать, ой, вы представляете, я в таких условиях был. Ничего это не было, совершенно отстраненно, спокойно говорит. Но потом они уже не стали сдавать эту дачу. Мы маялись, нашли еще одну, там чуть-чуть подальше. Там уже крохотный отдельный домик, две комнаты, малюсенькая кухонька такая. И вот сняли вот эти вот две комнатки, которых уже до последнего, до 60-го года, вот эту дачу и снимали. За свои деньги никакой дачи не было. А рядом, значит, был дворик небольшой, там несколько мимоз росло. Уже потом, опять-таки, с маминой помощью, маминой заботой построили навес железный. И под этим навесом стоял стол, плетеный стул, и вот там он проводил все время под этим навесом. Ну, что водопровода не было, это само собой во дворе был. Но это опять-таки не для печати. Там был сначала громадный двор, надо было войти в этот двор, который хозяин сдавал отдыхающим с автомобилями. И там по десятку автомобилей стояло с людьми там. А потом уже ворота маленькие, уже вход в наш двор. И вот, чтобы попасть в туалет, надо было пройти через этот двор, где там стоял десяток машин. Такие вот у него были условия владыки.
Галина Дмитриевна, а вот чем занималась ваша мама Вера Владимировна? И какие обязанности лежали на вас и на других двух внуках Коле и Юрии?
Мало того, что мы, значит, он нас пригласил к себе, так еще же в Киеве жили дочка Павла, младшего брата владыки, с 2 детьми. Ее мужа тоже репрессировали в свое время, в 1938 году, послевоенное время, они голодали там. А мама была очень дружна с этой дочкой, с Ниной Павловной. Была, они в Черкасах там же вместе жили все время. В доме, в усадьбе Владимира был флигель, и во флигеле жил Павел с семьей, значит, со своей женой, с дочкой. и дочкой. Ой, и, значит, ну, и маму опять-таки надо Нину спасать с детьми. Они там погибают. А мы когда, вот, по-моему, когда отца арестовали в 38-м году, я так смутно помню, по-моему, мы ездили. А, нет, это еще пока дядя нас не пригласил. Сразу после войны почему-то маму послали в Киев, вот это вот от табачного этого техникума. И мы были у Нины и видели, в каких они жутких условиях живут. И, значит, дядечку надо спасать, Нину надо спасать. Дядечка спасает Нину. У меня детьми, вот Коленька и Юра. Их привезла Виктория Феликсовна. Воспоминания их там есть, вы это знаете, да. И вот это вот, у нас тогда была еще одна комната. И в этой комнате мы с мамой, Виктория Феликсовна со своей внучкой Лёлей и Коля с Юрой. Вот это мы в этой комнате несколько месяцев жили. Причем в этой комнате я схватила такой стоматит невероятный, что я буквально чуть ли на свете же побывала. И лежала там больная в этой комнате. Но у дядечки хватало на всех заботы, ласки, внимания, у него хватало на всех. Ну что, на маме было все. Мама была экономом, кухаркой, медсестрой, потому что у Владыки был диабет, она каждый вечер делала ему уколы. Это же не те уколы, которые теперь распечатал шприц и уколол. А у музея есть кастрюлечка, которая кипятилась, это иголка каждый вечер. Дядечки делали уколы. Все, абсолютно все было на маме. Больных записывала она, готовила она. Уже не скоро там была приходящая прислуга, которая хотела готовила, хотела не готовила. Если не настроение, так и не готовила. А они напали, ну, так сказать, помогала, но она работала. Она сразу устроилась на работу, была в бип-коллекторе. Она то ли бухгалтером, то ли кем-то была в бип-коллекторе. Вот это я хорошо помню. Я поскольку была при маме, потому что сначала 8, 9, 10 класс школу закончила, потом 4 года институт закончила, и потом работала в течение почти 40 лет, учительницей английского языка, в школе проработала. Ну, а мы с мамой были как одно целое. Мы настолько были дружны, мы настолько были близки, что все вот эти все любые мероприятия, все это вместе. Я никуда не ходила, у меня никаких поклонников не было, никакие гулянки не ходила. Ну, и даром дядечка написал,
как образу
благонравия, чистоты и порядочности. Да.
И серьезности. Нет, моей чистоты. Внучке Марусе образу благонравия, чистоты и серьезности.
Да. Ну, вот, так что я не идея. Девчонки там, ну как ты в субботу никуда не ходишь? Иди сюда, мне не тянуло никуда.
Вы были очень красивой девушкой.
И была вроде
все не... заглядывались.
Вроде ничего. Это заглядываться некому было. На курсе было 2 студента, парни, остальные девчонки были. Вот, так что все эти дачи снимали, все это мы с мамой все это делали. А когда Владыка уже перед смертью совершенно буквально, может быть, за пару месяцев перед смертью потребовали освободить квартиру, потому что она человеку срочно понадобилась. И когда мы мотались по всему городу в поисках какого-то жилья, то ли снять, то ли купить какое-то жилье. А если Владыка, прости Господи, не умер, я вообще не знаю, чтобы надо было выбираться оттуда. А налог положили такое, определили, что там на хлеб едва хватало.
Ну, гонения начались, новые гонения.
Уморить хотели не так, как иначе, да.
Кто, вы помните, в церкви, вот, богослужения, которые были, вот, его, которые...
Мы всегда с мамой стояли в центре, с левой стороны всегда стояли мы с мамочкой, да. Вот, еще там была, в этом же доме внизу жил священник из Курска, дядя почему-то выписал, у него дочка была почти моя ровесница, и так, если не с мамой, то мы с ней всегда ходили в церковь, и как сейчас помню, она мне на втором этаже, и она с утра кричит: «Муся, ко всеночной пойдешь сегодня?» Вот, а директриса меня пригласила школьная и сказала: «Как тебе не стыдно, советская школьница, живешь у этого попа за кусок хлеба с маслом». Это же школьница шла на серебряные медали. Потом куда-то делся этот аттестат. В аттестате прямо вот так вот резинкой стерли пятерку по геометрии или по алгебре, на которой решала судьбу серебряной медали. Ну и серебряные медали, конечно, мне никто не дал. А институт... Война, то это история, когда мне институт не принимали. Это же...
Не принимали? В каком году?
Ой, в 50-м году я поступала на инфакт здесь, в институте. Ну и вроде все баллы были... Во-первых, нам никто не сообщал проходной балл, никто этого не знал. Поздавала все нормальные экзамены, в списках нету. Ну нет, так нет. А буквально среди ночи приходит совершенно чужая женщина. Ой, только ради бога никому не говорите, я преподавательница пединститута. Вы не верьте то, что я по баллам не принимаю. Там какая-то шавка приемной комиссии сказала: «Вы знаете, кого вы принимаете? Это внучка папа». И вот это решило судьбу. А потом мы с ней дружили, с этой женщиной. Это она тоже жила в небесных условиях, возили какой-то уголь, у нее топить нечем было. В общем, это целая история. Ну и вот, а дядя, значит, возмутился невероятно, написал письмо Сталину. Вот так и так внучку не принимают. Ну и вскоре пришел ответ. Принять. Я окрыленная туда. Нас не устраивает формулировка письма. Там уже я не помню, что как, но это телеграммы были, не письма, телеграммы.
Ну, видимо, это не сам он все-таки прислал.
Ну, это из канцелярии, да, все, да. Формулировку не ставили. Дядя второе письмо пишет. Так и так. Приходит второе в телеграмму, там уже их формулировка это устроила.
Понятно.
Устроила. И вот месяц я пропустила, поступила в октябре месяце. Невероятным удовольствием училась, невероятно, мне так нравилось, я так купалась в этом английском, который сейчас совершенно забыла. И закончила с красным дипломом, вот он, пожалуйста. Ой.
А как дедушка относился к вашим успехам?
Как ко всему сдержан.
Да?
Сдержан. Ну, сессию сдавала, когда нормальную сессию сдавала, меня отправляли в Москву на каникулы. Ой, такой кайф был. Несколько раз я ездила, да, за успешные сессии.
Ну, что вот вам вспоминается, может быть, как самое главное? Чему он вас научил или как он изменил вашу жизнь? Что вы можете сказать?
По-моему, там чему, проще, чему не научил, наверное. Вот такой сдержанности, собранности такой. Ведь у него вот я как-то где-то выступала где-то и говорила, что рабочий день в Адыке начинался, и я не оговорилась, не просто день начинался, а именно рабочий день начинался. У него весь день был расписан по минутам, буквально. Он к 8 часам каждое утро сначала ходил в машине, не было, потом ездил. В любое время года, в любую погоду, каждый божий день ездил в собор. Не помню, но, наверное, потому что я в это время училась, служил или нет в будни, не помню. Проповедовал каждый день, это абсолютно точно поведу. Возвращался домой, скромный завтрак, что подадут. Никогда за все 15 лет он никогда не заказал никакое блюдо. Вот что подали, то он съел. Завтрак, потом, вот я почему-то запомнил, с 11, по-моему, в общем, какое-то время, почти час, он уделял опять молитве. Стоя он алоем, в течение часа опять молился. Это был мертвый час, никто его не беспокоил. И вот до обеда это прием священнослужителей, решение всех бесконечных проблем, закрытие церквей, которое его совершенно убивало, чтение корреспонденции. Он был в курсе всех событий в стране, за рубежом. Это все он читал, газеты, все медицинские. Там, потом час обед. Час отдыхал какой-то после обеда, через час, тоже в этой комнате, которую служила приемной, больных принимал здесь, по делам всех принимал. И тут же он отдыхал на диване в этой же комнате.
И тут же обедали?
Тут же обед за этим столом, там и письменный стол был. И ну, в последнее время, он уже, когда плохо видел, все больше за этим столом сидел, а то работал за письменным столом. И вот с 4 до 5 прием больных для всех бесплатный. Табличка висела на дверях, прием больных с 4 до 5, каждый день, кроме субботы и воскресенья, для всех бесплатные. И мама ведала этим приемом, записывала больных еще наперед, потому что шли, не дай бог, ни с кого не брал ни копейки, никакой мзды.
И подарков.
И вот не подарки. Ой, да, это было табу абсолютнейшее. Ну, потом опять за столом, опять... Вечером подготовка новой проповеди, опять с корреспонденцией, опять сам читал, потом вот еще Елене Павловне отдельная статья, тоже надо будет рассказать потом. Ну, и часто вечером он приглашал нас послушать новую проповедь, а кто-то мне недавно сказал, ой, так оказывается, когда-то вы были первым слушателем его проповедей. Я говорю, мне это в голову не приходило.
Приходишь сказать так.
Да, действительно. И вот так вот где-то после 10, опять молитва перед сном, скромный ужин перед этим. И вот так каждый день почти до самой смерти,
Вы слушали первую часть беседы писательницы Екатерины Игоревны Каликинской с внучатой племянницей архиепископа Луки Войны Синецкого Майей Дмитриевной. Продолжение этого интервью вы услышите в воскресенье в это же время. завершает нашу сегодняшнюю программу слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, праздник святителя Николая, которого почитали с глубочайшей древности. И еще древние православные христиане, жившие совсем недавно после него, его почитали и прославляли. Как они его почитали? Они сумели найти слова, очень интересные и не совсем простые. Я хотел бы объяснить эти слова всем тем, которые поют праздничный тропарь святителю Николаю. Эти слова кажутся простыми. Правила веры и образ кротости, воздержание учителя. Обратим внимание на эти слова. Правило веры. Канона пистеос по-гречески. Правило веры – это что-то общее для всех людей. Именно каноническое правило, как из древних соборов и запоминалось для последующих лет, правило, которое становится каноном, то есть необходимым для всех людей. И мы слышим такие слова – правило веры. То есть кратчайшим образом изложенная вера, которая становится для всех правилом. Правило веры и образ кротости. Почему образ? Образ по-гречески икона. Чего икона? Кротости. А мы знаем, как в церкви прославляют с древнейших времен архиерея. «Исполаете деспота». Говорят, ух, какой деспот. И вдруг мы слышим такие слова. И образ кротости, а не деспотизма. Это противоположность для того, что обычно имеет архиерей. Заметьте, правило веры и образ кротости – воздержание учитель. Что это значит? Обычно ученики бывают невоздержанными. По молодости, по неразвитости они бывают резкие, решительные и абсолютно невоздержанные. И вдруг воздержание учителю. То есть образец и способ для подражания и для обучения других людей. Чему? Воздержанию. Это чисто монашеский добродетель. Воздержание учителю. И мы так уже привыкли нанизывать вот эти вот слова. Правила веры, образ кротости, воздержание учителя. А дальше совершенно непонятно. «Явите стаду твоему». Иже вещей истина. Посмотрим внимательно на смысл этих слов. И по-русски было бы точнее сказать не просто правило веры, а правилом веры, образом кротости, воздержанием учителя явил тебя кто? Тот с большой буквы. Кто вещей истина? Что такое вещей истина? Это уже чисто философское понятие и немножко богословское. Все вещи, которые мы видим и которые существуют в мире, это то, что Бог сотворил. Вещи, которые Бог сотворил, они сразу видны по красоте, по содержательности, по величию, который даже в павшей греховной природе из-за греха человека, они нас восхищают и радуют. Вещи, которые делают люди и человеческие дизайнеры, Они пытаются что-то такое сделать красивое, но у них мало что получается. Но обо всех вещах этого мира Бог думал, как говорили древние отцы. И София, премудрость Божия, это весь мир, который во время творческого процесса, он всегда был и есть в мыслях и в восприятии кого? Бога нашего и Господа нашего Иисуса Христа, ибо им был весь мир сотворен. И вот образом кротости, воздержанием учителя, правилом веры явил тебя кто? Тот, кто каждый всех вещей истина, то есть Господь наш Иисус Христос. Бог явил нам вот эти добродетели в этом человеке. Это очень важное явление. Это не расцветание вот этой данной личности и своих возможностей, которые в нем заложены. Человек рвется к небу и осуществляет свои заложенные в нем добродетели. Нет, говорят греки, это Господь, это Бог, это Вседержитель и Творец. Он помог святителю Николаю проявить вот эти добродетели, которые парадоксальны. Для архиерея не подходят, кроме правила веры. Это архиерейское. Но кротость и воздержание – это чисто монашеское, это никак не архиерейское. Кто явил? Тот, кто всех вещей истина. И только поэтому, всего ради. И дальше опять парадоксы идут. Греки никогда так вот не скажут, просто и без всякой мысли. Всего ради явилось смирением высокое. Что это такое странное сочетание? Что такое смирением высокое? Когда люди хотят себя превознести и свою личность, и свой вклад всевозможное, или политические и государственные дела, или что-то другое, они начинают возвеличивать сами себя. Все должны их хвалить, восхищаться, аплодировать, преклоняться перед ними. А здесь все говорится, стяжалось смирением высокое. Высокое подлинное, опять-таки, не земное, а то, что у Бога смирением достигается это высокое, а не высоким высокое. Смирением высокое, и дальше что еще? Нищетою богатое. Ну как же они все это закрутили, греки? И удивительно, действительно, богатство денежное, богатство имущество и богатство земное достигается ни в коем случае не нищетой, а очень опытным деланием, бизнесом и всем прочим. И они стяжают богатство богатством и всякими другими ухищениями. Нищетою богатая. А как так? Потому что богатство-то не вещественное, не земное, а подлинное богатство. Само слово «богатство» мы уже не раз говорили. Это то, что чем Бог богат. Богатство духовное, возвышенное, святое. Нищетою богатое. И вот в это-то и надо богатство стяжать в этой жизни на земле. И он сумел. Чем? Нищетой. Нищетой приобрел богатое. Что богатое? Духовно богатое, возвышенное, святое, небесное, божественное. Этот человек обрел нищетою. Смирением высокое, нищетою богатое. Скажите, как же можно так замечательно кратко сказать об святителе Николае? Размышляйте, подумайте, прочтите еще раз этот тропарь. И оцените мудрость, краткость и замечательную характеристику святителя Николая, древних людей, которые понимали, что он нестандартный человек. Он вовсе не деспот обычный, а действительно архиерей стяжавшие смирение, нищету, кротость и правила веры. Нищетой богатые, отче, священноначальниче Николая, отче по-гречески, и иерарше Николая, священноначальник это и есть, и иерарх, то есть его святительское достоинство, отче, священноначальниче Николая, моли Христа Бога, спастись от душам нашим, потому что кто, как не святитель Николай, может научить вот этим добродетелям, которые, может, они и были, но Бог возрастил, а не сам человек. Бог дал возможность развиться этим достоинством и добродетелем. И хочу вам сказать, что в каждом человеке кроются неисчислимые добродетели и богатство души человеческой. И в каждом из нас заложено почти то же, что святителю Николаю. Только мы ленимся развивать эти свойства. Мы ленимся делать то, что, как святитель Николай показан в тропаре. И потом к нам приходит время, когда мы должны оправдаться. Господи, мы когда явимся после своей смерти, он скажет, а что ж ты не стал, как святитель Николай? Тебе было дано это. А где плоды? Плодов нет. Почему? А никто не знает почему. Что ж такое? Как же так? И так каждому человеку вы все призваны к святости. Каждый из нас в любое время существования церкви. И в 4 веке, и в 21 веке. Апостол Павел называл всех верующих святыми. Приветствуйте святых лобзанием святым. А в алтаре и в церкви возносятся слова для всех нас важные. «Святая святым». А не грешниками. Вот чему тоже учит нас святитель Николай и своим глубокомудрым тропарем греки нам помогают понять, какой он был, как в нем расцвели эти дивные добродетели. Святителю иерарше Николая, отче Николая, моли Христа Бога, чтобы хотя бы немножечко развиться, хоть чуть-чуть. Мы не сможем такие цветы вырастить, как ты явил нам свои добродетели. Но хоть некоторые росточки маленькие, хоть некоторые чуть-чуть, чтобы было хоть немного из того, что церковь тебе воспевает, хвалит и учит всех нас. Святителю отче Николаю, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, предваряющее День церковной памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.